ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Тарас Ибрагимов. Сегодня мы поговорим о том, почему Украина приостановила процесс репатриации своих граждан из лагерей для беженцев на территории Сирии. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926, если вы живете в Крыму или в соседней с ним России. Номер для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Комментируйте, оставляйте свои комментарии под видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ваше мнение важно. Ровно 5 месяцев назад, в ночь на 1 января текущего года, Украина вернула из закрытых лагерей для беженцев на территории Сирии 9 своих граждан, 2 женщин и 7 детей. Изначально, согласно заявлениям украинских властей, в ходе спецоперации планировалось вернуть на родину 49 человек, большинство из которых дети. В ту ночь заместитель руководителя Офиса президента Роман Машевец и министр обороны Украины Андрей Таран заявили, что украинские спецслужбы не смогли вернуть всех граждан в связи с, цитирую, обострениями в регионе. Вместе с тем они заверили, что власти продолжат работу по репатриации оставшихся женщин и детей.
Чому не вдалося всіх привезти? Тому що зараз тривають загострення в цьому регіоні, ви знаєте, там дуже складна ситуація. Тому були певні умови і перепони для того, щоб не змогли до кінця, скажімо так, допрацювати на сьогоднішній день. Але ми сподіваємось, що в скорому часі ми зробимо все можливе, щоб всі, хто знаходиться в цих лагерях, прибули на нашу батьківщину.
Справа не в тому, що ми не змогли допрацювати. Там дійсно дуже складна ситуація на теперішній час. І тому зробили те, що могли зробити зараз. Але робота не зупинилася на цьому, повірте. Вона триватиме.
Вона триватиме, звичайно.
Месяц назад международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призвала украинские власти репатриировать из Сирии своих граждан. Также украинский отдел Human Rights Watch обратился с запросами в МИД Украины и Офис президента, чтобы узнать, на каком этапе находится работа по репатриации оставшихся женщин и детей. Мы связались со старшим исследователем Human Rights Watch по Украине Юлией Горбуновой, и она рассказала, какие ответы получили правозащитники из органов власти, а также почему Human Rights Watch призывает Украину, а также другие страны вернуть своих граждан домой.
К сожалению, мы не смогли получить от правительства Украины четкий ответ, по каким причинам, вернув 9 человек в январе, они остановили этот процесс, приостановили этот процесс. Мы получили ответ от Министерства иностранных дел, но, к сожалению, ответ этот носил характер скорее отписки. Там не было никакой конкретики, никаких конкретных действий, никаких конкретных мер, которые предпринимаются, чтобы вернуть этих людей в Украину. То есть был общего характера сообщение, которое говорило, что работа ведется, процесс идет. Мы будем продолжать пытаться коммуницировать на эту тему, потому что, опять же, речь идет о жизни и здоровье женщин и детей. Речь идет о жизни и здоровье граждан Украины. И надо сказать, что с переменным успехом разные страны возвращают своих граждан домой, но когда это делается плохо или не делается, то, как правило, отговорки используются одни и те же. Это угроза национальной безопасности и в последнее время все больше пандемия. Ну, совершенно обосновано опасение, что люди могут представлять угрозу национальной безопасности, но предлагаю вспомнить международное право и право на справедливый суд. Ни у одного из людей, о которых идет речь, если мы просто даже говорим про эти 40 человек, ни один из них не доставлялся в суд, в отношении них не ведется уголовных разбирательств, не были возбуждены уголовные дела. То есть самое основное, что нужно сейчас сделать, это вернуть их из условий, которые угрожают их жизни и здоровью, в их страну, и в данном случае в Украину. И после этого, если есть необходимость привлечения их к ответственности за какие-либо преступления, которые они совершали в прошлом, то это можно сделать в соответствии с законом. Но оставлять их на произвол судьбы в ужасных условиях — это расценивается с точки зрения международного права как произвольное бессрочное задержание. Это грубейшее нарушение.
Также в органы власти обратились родственники украинок, которые продолжают находиться в лагерях для беженцев. В распоряжении редакции «Кримреалии» есть ответ Министерства иностранных дел на запрос родственников о процессе возвращения украинок. Далее цитата. «Обработка организационных, логистических, а также других вопросов безопасности, связанных с подготовкой репатриации, осуществляется другими компетентными органами Украины. МИД участвует в этом процессе исключительно в части предоставления указанным ведомствам необходимой консультативной и экспертной поддержки, а также содействует в переговорном процессе с нашими зарубежными партнерами. Обращаем также внимание, что сведения о процессе возвращения граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев относятся к категории информации с ограниченным доступом». Конец цитаты. Говоря об ответственности и работе других компетентных органов, МИД, в частности, имеет в виду Службу безопасности Украины. На запрос украинской журналистки Алены Савчук, которая освещает тему украинок в сирийских лагерях для беженцев, ответили следующее. Далее фрагмент из ответа СБУ, копию которого журналистка предоставила редакции. «Служба безопасности не наделена полномочиями по обеспечению коммуникации касательно этих вопросов между государственными органами и общественностью. Кроме того, служба безопасности информирует общественность о своей деятельности в установленном законом порядке и с учетом правовых ограничений на разглашение сведений о контрразведывательной деятельности. В частности, это касается конкретных мер, разглашение которых может навредить интересам национальной безопасности, а также правам граждан». Конец цитаты. В офисе президента Украины на запрос народного депутата Алексея Гончаренко о процессе репатриации украинок, его копия также есть в распоряжении редакции, перенаправили в МИД, в Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины, в СБУ, а также в Службу внешней разведки. На момент подготовки и выхода эфира по информации редакции народный депутат не получил ответы от указанных ведомств. И прежде чем мы перейдем к обсуждению заявленной темы с гостями эфира, важно сделать небольшое отступление, напомнить, о каких лагерях для беженцев идет речь и как там оказались украинки, большинство из которых крымские татарки. Собственно, почему мы обсуждаем эту тему сегодня утром на радио «Кримреалии». Аль-Холь и Рош – лагеря для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии. Контролируют лагеря вооруженные силы автономной администрации северо-восточной Сирии. Главным образом это курдские военные формирования. В лагерях живут женщины и дети, бежавшие с территории ранее оккупированных террористической организацией «Исламское государство». Нередко этих женщин называют вдовами боевиков Исламского государства. Хотя многие международные правозащитные организации, в том числе упомянутая Human Rights Watch, отмечают, что такое обобщение является некорректным. В числе этих женщин и детей граждане как минимум из 58 стран мира. Условия проживания в лагерях для беженцев в Сирии характеризуют как гуманитарный кризис. Об этом свидетельствуют данные таких международных организаций, как «Красный крест» и «Врачи без границ». Согласно информации Красного Креста, в 2019 году в лагере погиб 371 ребенок. Подробнее о ситуации в лагерях Аль-Хол и Рош можно прочитать в публикации украинской службы «Радио Свобода» под названием «Вокруг война, некуда бежать» или посмотреть эфир моей коллеги Елены Римовской на сайте «Кримреалии» под названием «Они попали в ужасные условия». А с нами на связи координатор объединения родственников за возвращение детей из Сирии Фатима Бойко. Фатима, доброе утро.
Доброе утро.
Фатима, вот насколько справедливо говорить о том, что украинки, возвращение которых вы добиваетесь, имеют косвенное или прямое отношение к террористической организации «Исламское государство» или же являются ее сторонниками?
Ну, во-первых, всех приравнивать в одну эту самую историю – это несправедливо. Наши женщины, украинские женщины и много других женщин других стран – все были проверены, лично наши женщины были проверены украинскими спецслужбами. Но, естественно, украинские спецслужбы были связаны со спецслужбами Сирии и Ирака, что ни одна из граждан Украины не были связаны ни с какими-либо там действиями, которые происходили на территории Сирии. Mm-hmm. Вот, как показали женщины, которые приехали, наши женщины все раскаялись, что они попали на территорию Сирии. Естественно, они туда попали. У каждой женщины своя история, индивидуальная история. Вот, как они попали на территорию Сирии, в каких ужасных условиях они там проживали. И из этого видно было, что как вот наши две женщины приехали, они вернулись за 5 месяцев к нормальной жизни. Вот, и действительно в лагере есть сторонники этого ИГИЛа, они вообще не собирались и не собираются возвращаться домой. Но среди наших украинских женщин таких не было. Наши женщины все хотят вернуться домой, к нормальной жизни.
А что известно о ситуации в лагерях по состоянию на сегодняшний день? И что известно, в частности, о положении украинских женщин?
Ну, насколько у меня есть информация, я общаюсь через Красный полумесяц Красного Креста, который находится именно в Хасаке. Вот, и так как каждая осужденная и каждая женщина, которая находится на территории лагеря, по решению администрации имеет право один раз в неделю выйти на телефонную связь, то есть отправить голосовое сообщение своим родственникам. И чаще всего это бываю я, они мне отправляют все, что там творится. Очень часто и зимой, и летом, тем более сейчас, происходят очень сильные пожары, горят палатки, взрываются баллоны. Вот. Совсем недавно был очень-очень сильный пожар, где сгорело больше 10 палаток. Пострадал один ребенок. Также погиб ребенок, он остался просто под машинами водовоза, просто раздавило его. Положение очень-очень серьезное, катастрофическое, сильное, очень-очень жарко. На сегодняшний день температура воздуха 42 градуса. Женщины все больные, воды нет. По вопросу воды я почти через день обращаюсь в Красный полумесяц, что нету воды, не привезли воду, не довезли хлеб обыкновенный, что людям нету хлеба. У нас лично все дети больные, диарея, нету стоматолога, месяцами Красный Крест, нету просто врача-стоматолога. Я каждый день получаю сообщение, что опухла щека, что болят зубы. У меня есть сироты там на попечении бабушки, которые очень сильно страдают. У меня есть раненый ребенок. Есть тяжело больной ребенок аутизмом в лагере Родж. Женщины все больные. Нет медицинской помощи, совершенно никакой нет. Просто нет врача.
Фатима, ну у вас же там в лагере, собственно, почему вы занимаетесь этой историей и добиваетесь возвращения украинок на родину? У вас в лагере в Сирии находится ваша племянница. Вы могли бы рассказать в том числе ее историю, чтобы вот тоже понимать контекст этой истории?
Да, в лагере Вирош, это в самом закрытом типа лагере, находится моя племянница и семь ее детей. Ну, история моей племянницы такая же, как и всех сотни историй, как она попала на территорию Сирии. Она точно так же уехала со своим мужем на территорию Турции. И вот, и тоже попала на территорию Сирию уговорами, что там хорошо, что там есть работа, есть все. Но, к сожалению, муж ее погиб. Вот, она была в лагере Аль-Холь, и потом в августе месяце ее ночью больную перевели в лагерь Родж. А в лагерь Родж в основном переводят за какое-то наказание или в основном переводят европейские страны, потому что лагерь Родж контролируется норвежским Красным Крестом. Да, там условия чуть-чуть получше, в том плане, что там есть вода. Там нет таких перерывов, там нет воды, это в Аль-Холе. Вот. Но медицинской помощи тоже никакой нет. Недавно там в легкой форме, но все женщины в старом секторе переболели вот этим ковидом. Но по просьбе, по моим письмам постоянно в Красный Крест, что оказывалась какая-то медицинская помощь. Женщины точно так же выходили со мной на связь, говорили, да, капельницы ставят, тесты делают и какие-то антибиотики выдают. Сейчас, ну, слава Богу или слава Аллаху, все нормализовалось, все хорошо. Ну, моя племянница тоже ждет каждую неделю, когда она выходит на связь, и тоже просит, чтобы помочь вернуться в Украину. И чтобы этот раз ее не забыли, как 31 декабря, когда наши сотрудники были там, занимались вопросом репатриации наших граждан в Украину. У них получилось, что они смогли вернуть 31 декабря только две женщины и семеро детей. В лагере Аль-Холь они вообще не попали. И вообще ни одной женщины оттуда не забрали.
Фатима, ну вы находитесь вот в постоянной коммуникации с украинскими органами власти. И что вам говорят? Почему процесс репатриации затягивается? И почему, по вашему мнению, ну с чем это может быть связано, по вашему мнению?
Ну да, несмотря на то, что все формальные отписки Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины, нас они принимали, вот в октябре они нас приняли после пресс-конференции. Да, они постоянно со мной на связи, говорят, что мы работаем, работа продвигается, что усложняется, то там военные действия идут, то еще что-то там помешало. Но, тем не менее, я хочу отметить, что другие страны как-то забирают своих людей. Казахстан забрал много людей. И Узбекистан буквально недавно, 30 апреля, вывез около 100 граждан своих. Вот. Даже европейская страна Германия смогла забрать своих 5 женщин и 18 детей. Азербайджан забирает своих людей. Ну, они как-то... Ну, я разговаривала с работниками МИД Узбекистана. Они мне сказали такое, что все-таки, значит, у вас в Украине на переговоры не вылетают высокопоставленные чиновники. Вылетают на переговоры только, ну, работники спецслужбы, Министерства иностранных дел, ну, сотрудники. В Узбекистан летел туда все-таки министр иностранных дел или замминистр иностранных дел на переговоры. Я не могу сказать о причинах, что у них не получается. Они, ну, сами знаете, что все это секретно, они мне не сообщают.
Ну, а вот по, скажем так, вот процесс репатриации затягивается. Уже пошел 5-й месяц после того, как вернули первых двоих женщин. Вы говорите, что ситуация в лагере, ну, она критическая, да? То есть это отмечают не только вы, но и международные правозащитные организации, Красный Крест, о том, что там гуманитарный кризис. Насколько вот... скажем так, есть определенный хотя бы какой-то запас прочности у этих женщин, которые продолжают оставаться в этих лагерях?
Насколько запас прочности? Ну, я считаю, что вот если в течение этих 2 месяцев женщин не заберут, просто начинается медленное вымирание. Они не вынесут 3-е лето, температуру плюс 60 градусов. Нету никакого запаса, нет материальной помощи. Все знают, что материальной помощи там нет. Выдаваемые продукты красным полумесяцем, они просто несъедобные. Женщины живут месяцами на фасоль, горох и такое вот питание. Если не завозить нормальную воду и ненормальные продукты, которых они вообще забыли. Дети забыли, что такое. Дети не видели, которые родились в Сирии, которые попали туда в маленьком возрасте. Они не знают, что такое трава, они не знают, что такое вода. Озеро не знают, они не знают, что такое цветок.
А вам не кажется, что вот последний вопрос, что вот процесс затягивания не только Украины, это многие страны, там находятся граждане 58 стран мира, что у многих стран не такой успешный опыт, как у Казахстана, который вы вспомнили, что это может быть связано в том числе вот с определенными страхами и предрассудками и опасениями, что эти женщины могут нести какую-то угрозу для общество здесь. Может быть, из-за этого, как вы считаете, может ли из-за этого этот процесс как-то затягиваться?
Ну, во-первых, я считаю, что нужно сначала женщин привести и начать с ними работать. Реабилитацию. Почему-то Казахстан этим справляется. Но я вижу по нашим 2 женщинам, которые приехали, с ними, ну, к сожалению, я хочу отметить, что у нас все-таки нет психологов, которые работают по их реабилитации, нету. Ну, я хочу поблагодарить Казахстан, что они пошли нам навстречу. Вот, с нашими женщинами работают психологи из Казахстана, и наши женщины очень довольны. У них, ну, все хорошо, все нормализовалось, и они вернулись к нормальной жизни. Детки устроены уже в садик у одной, второй, который находится в Кременчуке, тоже пойдут уже в садик. Я бы хотела единственное еще отметить, что... У нас, как координатору группы, хочу отметить, что вопрос получения документов у нас очень затягивается. Хочу спросить тоже у представителей власти, почему нету помощи в получении и оформлении документов. То есть дети, которые родились на территории Сирии, они не могут получить свидетельство о рождении, затягиваются суды. Очень плохая это, коммуникация, как с помощью, соцпомощь, что ли, как правильно назвать. Ну, смотрите, сегодня 31 мая, до сих пор у женщин нет на руках свидетельства о рождении на детей. То есть у одной из женщин даже в суд вообще не вынес решение еще. Хотя посмотреть по практике других республик, да, я понимаю, это Казахстан, Узбекистан, на день выхода из центра реабилитации, то есть они там 3 месяца живут, женщины уже выходят в другой центр реабилитации с документами на детей. А у нас прибыло 5 детей, и до сих пор нет свидетельства о рождении.
Фатима, большое спасибо вам за включение и за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была координатор объединения родственников за возвращение детей из Сирии Фатима Бойко. Опыт Казахстана, который вспоминала Фатима, в частности, комментируя ситуацию с репатриацией украинских граждан, поговорим про опыт Казахстана. Власти Казахстана подошли к решению вопроса о репатриации своих граждан из лагерей в Сирии системно. Летом 2018 года Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что с начала войны на Ближнем Востоке в Сирию и Ирак выехали около 800 граждан этой страны. Из них 500 несовершеннолетние дети и 250 женщины. Уже через полгода в Казахстан прибыл первый спецборд с женщинами и детьми из сирийских лагерей, а также мужчинами из тюрем. Гуманитарная операция «Жусан» прошла в 4 этапа. С января по июнь 2019 года. Еще один рейс из Сирии прилетел в феврале этого года. В результате домой вернули 607 человек. Кроме спецоперации «Жусан», в ноябре 2019 года Казахстан организовал еще одну спецоперацию «Русафа». Это эвакуация детей, чьи матери отбывают срок в иракских тюрьмах. Всего вывезли 14 таких мальчиков и девочек, младшему было 1.5 года, самому старшему ребенку 10 лет. В итоге Казахстан заслуженно привлек к себе внимание. В ООН неоднократно ставили опыт Казахстана в пример другим странам. В Европарламенте проводили тематические конференции, где просили поделиться своим опытом репатриации и реабилитации. Предыдущий госсекретарь США Майк Помпео во время одной из своих поездок в Казахстан также высоко оценил работу по возвращению женщин и детей из лагерей и тюрем в Сирии и Ираке. С нами на связи Гульнас Раздыкова, психолог, руководитель Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Казахстана. Гульнас, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Гульнас, вот интересно и важно услышать ваше мнение как психолога. Вы смогли для себя объяснить, вот проанализировав опыт такого количества людей, почему такое количество людей в свое время подверглось радикальным идеям и уехало в Сирию и Ирак?
Ну, лично, безусловно, такое количество людей, это нонсенс, прецедент в истории, да, что выезд радикалов, радикально настроенной молодежи на территорию боевых действий. Ну, первичный фактор – это, конечно же, идеологические факторы, идеология. То есть эти ребята смотрели ролики, слушали лекции радикальных проповедников, которые взывали, обращались к этой молодежи и говорили, что они будут жить по законам шариата. Шариата и так далее. То есть первый фактор, конечно, идеологический фактор, причина выезда. Второй фактор – это психологические факторы. Это есть такие люди, мы их называем адреналиновые наркоманы, это молодежь, выросшая на стрелялках, то есть сама позиция войны для их сознания уже была подготовлена. Это вот такой фактор. И третий фактор – это наши граждане, которые на момент начала войны в Сирии уже находились на территории, либо на территории Ближнего Востока, либо уже примкнули к другим террористическим организациям, например, на территории Ирака, либо Вазиристана, Афганистана. То есть они просто перешли границы и примкнули к игиловским боевикам. Вот это основные три фактора, почему люди выехали на территорию Сирии.
Гульнас, вот смотрите, опыт Казахстана действительно отличается в положительную сторону от всех, от практики практически всех стран мира. И в этих лагерях, закрытых лагерях на территории Сирии находятся граждане из 58 стран со всего мира. Вот в чем феномен и успеха этой спецоперации? То есть почему, ну вот как так вот государство, общество подошло к решению этого вопроса, что оно решило вот массово репатриировать своих граждан и начать работу и реабилитацию их?
Ну, прежде всего, Казахстан, он ратифицировал многие международные договоры по недопущению распространения терроризма, да. Вот в рамки вот этих договорных отношений наша страна вносит огромный вклад в превенцию международного терроризма. То есть мы естественно, прогнозируем, да, наши аналитические службы прогнозируют, что если этих граждан не вывести сейчас с лагерей Сирии и Ирака, то что какое будущее их ждет? То есть это, так сказать, скажем, лакомый кусочек, либо уязвимые, да, личности для вербовки в новые террористические организации. Мы не хотим, чтобы наши казахстанские дети вырастали уже террористами. Поэтому, естественно, государство взяло на себя такую большую ответственность вывести здесь и адаптировать, дерадикализировать, реабилитировать, вот так, но чтобы они не пополняли ряды других террористических организаций. Это вот, я думаю, что основной мотив, чтобы предупредить международный терроризм, о котором очень часто говорят наши политики, да, это первое. И второе, это связано, наверное, с ментальностью казахстанского народа. Вот у нас есть такое понятие, это генетический код, то есть казахстанцы не оставляют в беде другого казахстанца, на какой территории бы он ни находился. Поэтому наши казахстанцы, да, мы понимаем, что они ошибались, что они представляли угрозу, да, для общества. Но, тем не менее, это наши граждане, и они имеют право на жизнь, имеют право на реабилитацию. Поэтому вот это реализация их конституционных прав на жизнь. И след, то есть реализация вот этого нашего генетического кода по спасению своих граждан. Поэтому я думаю, что вот эти мотивы, они вот были основными по эвакуации наших сограждан.
Гульнас,
ну, вот... и, конечно, дети.
Да.
Дети. Это, конечно, первый мотив, это дети. Дети ни в чем не виноваты, да, их отцы, матери виноваты. Они участвовали, были адептами вот этого ИГИЛа, да, группировки. Но дети ни при чем, дети не виноваты. Поэтому во имя детей эта операция была осуществлена. И вы знаете, вы сказали статистику, из них 400 детей. То есть дети должны жить, имеют право на безопасное будущее. Это самое главное.
Гульнас, и вот еще такой вопрос. Вот Казахстан – мусульманская страна. И вот интересно было бы услышать, и в этом на опыт репатриации, который нам еще предстоит, да, по возвращению граждан наших, он будет отличаться. Интересно услышать ваше мнение и вообще как бы опыт Казахстана, насколько вот... Он сложный, специфический в том плане, что Казахстан – мусульманская страна, и насколько сложно женщин реинтегрировать в общество, и общество, оно как настроено к этим женщинам?
Да, я хотела бы вас немного поправить. У нас Казахстан – это поликонфессиональная страна. На сегодняшний день в Казахстане проживают представители 18 различных конфессий. Мирно существует. У нас светская страна, поэтому как бы доминирования ни одной религии нету. Но если по составу, по статистике, около 80% казахстанцев идентифицируют себя мусульманами. Поэтому доминирующая часть населения нашей страны, они, безусловно, мусульмане. Когда мы занимались аналитикой, то есть какие программы реабилитации необходимо внедрять, был изучен опыт европейский, в частности, и опыт стран Персидского залива по реабилитации именно бывших джихадистов и террористов. И мы сделали синтез. Почему? Потому что в европейских странах при реабилитации, при работе с данной категорией лиц, в основном учитываются психологические, да, психиатрические методы воздействия. В странах Персидского залива больше делается уклон на теологическое переубеждение, дерадикализацию. А у нас, получилось, мы сделали вот 50 на 50. И теология, и психология, они идут рука об руку во всех наших программах дерадикализации. Поэтому я думаю, что эффективность наших программ, она вот показала себя, потому что вот в последнем заседании наши ответственные чиновники отчитали, что 95% женщин на сегодняшний день полностью реабилитированы, то есть отказались от своих радикальных убеждений. Сейчас нами накоплен большой научный потенциал, то есть мы изучаем, да, истории, кейсы всех этих бывших джихадистов и так далее. То есть это вот большой вклад. И, во-первых. Во-вторых, подготовлена группа волонтеров из самих же репатриантов, которые сами сейчас нам помогают и беседуют с другими женщинами, которые до сих пор находятся, например, на радикальных убеждениях, либо рассказывают об ужасах терроризма и экстремизма, которые они пережили там в Сирии. То есть, когда это говорит человек, переживший эту войну, либо говорит абсолютно человек, который не имел к ней никакого отношения, эффект, конечно, намного разы выше. И это, весь этот потенциал, профилактический потенциал, мы, конечно, используем в нашей работе.
Гульнас, на завершение, вот резюмируя наш с вами разговор, какой бы вы совет дали украинским властям, украинским правозащитникам и людям, которые будут заниматься реинтеграцией, вот когда граждане Украины вернутся, когда их вернут из этих закрытых лагерей, то есть какой можно было бы совет дать, исходя уже из вашего накопленного опыта?
Безусловно. Безусловно, естественно, наверное, правительство опасается, да, этих людей, что они, ну, создадут риски, да, актов терроризма, например. Но мы все должны понимать, да, что любой человек может ошибиться. Для того, чтобы понять, представляет ли он угрозу, сначала надо человека изучить, то есть узнать мотивы его выезда. Например, женщины, многие ехали за своими мужьями. Многие женщины были вообще нерелигиозные на момент выезда. Я думаю, что об этом надо подумать. И второе, конечно, во имя детей. Дети ни в чем не виноваты. Дети имеют право на безопасное будущее и жизнь. Вот во имя детей, я думаю, что эта операция должна осуществиться. И третье, какое ждет будущее этих детей, если вы не будете их вывозить с лагерей из Сирии и Ирака? Никакое. Либо их на органы продадут, либо в сексуальное рабство их продадут, либо вообще пропадут. Я думаю, что это такая большая... ну, ответственность, наверное, чиновников. А работать надо, я не говорю, что будет легко, да, будет очень тяжело, но, тем не менее, эту работу ее можно осилить, и мы, как ваши коллеги, готовы поделиться нашим опытом и помогать вашим женщинам. То есть любой может оступиться, но протянуть руку помощи может не каждый. Я надеюсь, что власти Украины все-таки примут правильное решение.
Большое спасибо вам за включение, за комментарии. Я напомню, что с нами на связи была Гульнас Раздыкова, психолог, руководитель Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Павлодарской области Казахстана. С ней мы говорили об опыте Казахстана. Эта страна репатриировала 607 своих граждан из закрытых лагерей в Сирии, Аль-Хол и Рош. И процесс репатриации и дальнейшей реабилитации в Украине осложняет и тот факт, что большинство женщин, которые ожидают возвращения домой, это крымские татарки, которые до того, как уехать в Сирию, жили в Крыму. Крымский адвокат Лиля Гемиджи уверена, что в случае, если женщины вернутся в Крым, их ждет уголовное преследование.
Те крымчанки, которые находились в Сирии, если на момент марта, 18 марта 2014 года, были зарегистрированы в Крыму и от них не поступило заявление об отказе от российского гражданства, фактически, даже если они не получали паспорта Российской Федерации, Российская Федерация признает их своими гражданами. И здесь есть очень большая опасность для возвращения этих женщин в Крым, несмотря на то, что они проживали в Крыму, и, возможно, у них есть какое-то имущество в Крыму, родственники, какие-то иные связи. Опасность заключается в том, что эти женщины, находясь на территории Сирии, даже не участвуя в каких-то вооруженных формированиях, тем не менее могли знать о людях, которые являются гражданами Российской Федерации, по мнению именно государства, и которые участвуют в незаконных военных формированиях. И эти женщины должны будут сообщать об этих лицах правоохранительные органы. Не сообщение о подобных лицах правоохранительные органы чревато для этих женщин уголовным преследованием. И даже если все будет хорошо, и эти женщины не подпадут под уголовное преследование, тем не менее, это постоянные вызовы на допрос, участие в каких-либо следственных действиях негативно скажется на их психологическом состоянии, с учетом того, что они уже перенесли достаточно серьезную психологическую травму.
Это был комментарий крымского адвоката Лили Гемиджи. Она, в частности, рассказала, почему женщинам, большинство из которых крымские татарки, опасно возвращаться на территорию аннексированного полуострова, о том, как проходит реабилитация и реинтеграция на материковой части Украины. Поговорим с одной из женщин, которых наши спецслужбы вернули в новогоднюю ночь. С нами на связи Алиме Аббасова. Алиме, доброе утро.
Доброе утро.
Алиме, давайте начнем вот с такого вопроса. Есть устоявшееся мнение, что те, кто уехал в Сирию или Ирак, это приверженцы экстремистских террористических взглядов. Что бы вы ответили на такое утверждение, как человек, который там побывал?
Хочу сказать, что нет, это не так, потому что все, кто туда поехал, на самом деле большинство женщин, которые туда уехали, они не знали, что там их ждет, что там происходит. Все уехали по незнанию. Я не говорю, что там нет тех, которые поддерживают их идеологию. Да, таких тоже достаточно, но не надо всех
под одни эти собирать, да, вот под одну мерку. Там в основном женщины такие просто вот поехали, пострадали от незнания, как говорится.
А вы могли бы рассказать свою историю того, как вы попали в Сирию?
Да, мы с мужем, я поехала с мужем в Сирию. До этого мы жили в Крыму, работали. Мы граждане Украины, мы прописаны в Кременчуге, где я сейчас и живу. Но мы работали в Ялте, у нас была работа, мы хорошо себя чувствовали, у нас все было прекрасно до того, как Россия начала оккупировать Крым. После этого мы, конечно же, не захотели оставаться, мы уехали обратно домой в Кременчуг. Побыв немного в Кременчуге, мы уехали во Львов, немного там поработали. После этого муж поддерживал связи с его друзьями, которые ранее были уехали в Сирию. Позвали его туда, и вот на этой почве, да, мы как бы так получилось, что мы тоже уехали туда, в Сирию.
Алиме, а вот 5 месяцев прошло с того момента, как вас вернули в Украину из Сирии. Как сейчас складывается ваша жизнь? Вы проходите реабилитацию? Как вас приняли в том обществе, где вы сейчас живете, в частности, вот в городе? Как обстановка с соседями, с людьми, которые, возможно, знают или не знают вашу историю?
Я в первую очередь хочу сказать, я очень благодарна всем, кто участвовал в освобождении на самом деле. Я так счастлива, я так рада, что я дома. И вообще такое облегчение для меня. Я рада, что я встретила эту прекрасную весну, которую я уже сколько лет не видела. Деревьев этих, как распускаются цветочки, листочки. Вообще столько эмоций у меня у детей. Со стороны соседей, людей, которые меня здесь окружают, вообще никакого негатива я ни капельки не почувствовала за все эти 5 месяцев. Наоборот, приходят, говорят, если нужна помощь, обращайся, мы всегда поможем. Они все знают мою историю. Практически даже вот в городе меня бывает узнают, мы, говорят, видели по телевизору, по ТСН, по новостям вашу историю, это, говорит, ужасно, они многие вот, да, я в больнице ходила, врачи узнают, все хотят поддержать. Я ни разу не почувствовала взгляд такой ненависти от людей. Я, по крайней мере, этого еще не видела, слава Богу. Так что я рада, что я дома, на самом деле это очень облегчение.
У вас 5 детей, вот, а как они вернулись ли они уже к нормальной жизни, и замечаете ли вы какие-то положительные изменения?
Конечно, у меня 2 старшие, которые учатся, они уже закончили, вот приходил директор школы с тем, что старшая девочка говорит на высшем уровне, может, и 12 баллов ей, говорит, поставим, сейчас вот уже заканчивается, да, у них экзамены. Она очень хорошо как бы пошло все у нее. Второй, так, математика лучше, конечно, чем чтение и другие, да, писания. Ну, а так, очень даже неплохо, если честно. Маленькие дети такие довольные, что у нас тут качельки есть, горки, что постоянно говорят, мы не хотим лагерь. Постоянно они мне об этом говорят, мы не хотим лагерь, мы хотим здесь дома жить. Ну, как бы так... детский лепет.
Алиме, и вот еще вопрос такого плана, что 10 женщин и 30 детей продолжают оставаться в лагерях. Власти Украины заверяют, что идет работа по их репатриации. Для того, чтобы понимать, в каких условиях они находятся по состоянию на сегодняшний день, и почему призывы, в том числе международных организаций, таких как Human Rights Watch, мы сегодня озвучивали в эфире позицию этой организации о необходимости возвращения этих женщин не только в Украину, не только опыт Украины, но и других стран. Там на территории этих лагерей находятся граждане как минимум 58 стран мира. Чтобы понимать, в каких условиях они находятся сейчас, вы могли бы рассказать про свой опыт? Вы находились в лагере Рош. Могли бы вы рассказать о том, что из себя представляет этот лагерь и где сейчас находятся украинские женщины?
Украинские женщины находятся в лагере и в Рош, и в Холь.
Да.
Условия
Броджи, конечно, намного лучше, чем Холли, но Холли, в основном-то женщины все в Холли находятся, украинские. Там условия, честно, вот я вот сейчас вот нахожусь здесь, когда я уже чувствую немножко жару на улице, хотя еще такой жары здесь нету. Когда я захожу домой, дома прохладно, дома хорошо, как-то ты успокаиваешься. А там полгода преследует тебя эта жара, ни дома, ни на улице ты не можешь хотя бы минуточку найти место, где скрыться от этой знойной, такой сильной жары, даже вот, я не знаю... Я уже когда здесь, я немножко от этого отхожу, но когда я вспомню этот ужас, как там сейчас женщины мучаются, вот именно в эту секунду они сейчас мучаются, а мы тут спокойно можем сидеть, пить кофе, чай, прохладно, мне хорошо, да. А они сейчас очень сильно мучаются. И вот эти насекомые, которые сейчас там кишат, вот эти скорпионы, скалопендры, когда ты боишься руку куда-то там под матрас засунуть, потому что там тебя может что-то укусить, я не знаю. Ой, песчаные бури, сезон бурь там сейчас тоже есть. И антисанитария. Ну, там очень много, да, пожары. Вот вы сами знаете, как-то часто пожары происходят. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, это надо как-то поскорее решать эти дела, потому что действительно это очень тяжело. Вот я, если бы я там не была, я так не понимала, потому что я уже прошла эту школу. Я смотрю теперь со стороны на эту всю картину, которую я вот просто встала и смотрю, как это все было. Я не могу поверить, что я там была, что я находилась среди всего этого. И слава богу, что я сейчас дома, и я уже ощущаю легкость. Ну, как бы, да, на самом деле там очень тяжело. Это просто я вот через себя все пропустила.
А вот вы могли бы вот коротко описать, ну, наверное, такие какие-то самые важные тяжелые моменты, которые вот приходится, ну, выпадают на испытания вот этих женщин, как испытания?
Ну, там много может быть, там...
Ну, или, например, в формате одного дня, что из себя представляет один день в этом
лагере? Один день — это полдня ты стоишь в очереди за водой, ругаешься с женщинами, потому что все хотят воды, а там жара такая стоит, что... Ты полдня таскаешь эту воду, если успеешь, наберешь, не успеешь, останешься без воды. Это только уходит на это полдня. Ты встаешь 6 часов и до 12 вот воду таскаешь. Потом, ну, это уже у кого как. Сидишь уже в палатке, от жары уже никуда не выйдешь. Как бы разное, да, у кого как что-то происходит. Я, например, если работала, я не смотрела на эту жару, какая она... Многие, конечно, не хотели печки включать, и опасно это было, и жарко, и керосин, горячий керосин такой в печке стоял. Но я рисковала, мне надо было работать. Я готовила еду на продажу, мои дети продавали, ходили по лагерю, и вот так вот я выживала.
Возвращаясь, уже последний вопрос, возвращаясь к вашему, к вашей реинтеграции, реабилитации, чем вы планируете заниматься?
Я планирую, и у меня... много планов. Я хочу все... Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто я заново родилась. У меня... Хочу много чего сделать. Я сейчас хочу пойти учиться, потом еще учиться. Ну, как бы детей хочу, вот, чтобы тоже были грамотные. Ну, детей маленьких тоже. Вот сейчас оформляются документы уже. Вот, июня они будут готовы. Отправлю в садик. Ну, как бы так... Я заново родилась, у меня такое чувство.
Большое спасибо вам за включение, за то, что рассказали свою историю. Я напомню, что с нами на связи была крымская татарка Алиме Аббасова. Она одна из тех украинок, которых наша страна вернула из закрытых лагерей для беженцев на территории Сирии. Вторая женщина, она... предпочла остаться анонимной и выбрала для общения с журналистами псевдоним Ева. Я напомню, что сегодня в эфире мы обсуждали процесс, дальнейший процесс репатриации украинских граждан из территории Сирии. Я напомню, что там продолжают оставаться 10 женщин и 30 детей. Семеро из этих женщин – это крымские татарки, уроженки Крыма. И напомню, что первый этап репатриации, он произошел в канун Нового года, с 31 на 1 число. Это был эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами.